Семен Фишелевич давно надеялся, хотел, чтобы мы поговорили прежде всего о вашей книге, которая наконец-то вышла в этом году. Это такой многострадальный проект «Рисунки по памяти» или «Воспоминания отсидента» названа книга. Книга человека, который 10 лет провел в советских лагерях.
Ну, а что тут говорить? Я доволен.
Что она наконец вышла.
Ну, что я оставляю после себя документ. Это эмоциональный документ, это важно. Но обратите внимание, почти нет воспоминаний. Когда я читаю или слышу воспоминания Левка Лукьяненко, у меня впечатление, что мы в разных странах сидели. Ну, каждый субъективен. Но я попытался дать... Самое главное, не только имена, и в том числе имена этих стариков, 25-летников бандеровцев, с которыми я сидел, хотя, казалось бы, это не моя история, это другая история, но это уже и моя история, это люди, которые помогли мне там стать смелым, каким-то активным, и очень важно, чтобы... Осталось для следующих поколений что-то, кроме дел в архиве СБУ. Потому что документы, архивные документы СБУ, в основном приговоры судов, ну, это смешные документы. Они страшные, они не смешные, но это фальшь, потому что там нет человеческого ничего. Там суконный язык следователя, под которым на каждой странице написано, что я согласен с этим, записано с моих слов правильно. На самом деле, все было немножко страшнее и в то же время, может быть, и светлее, потому что подавляющее большинство людей, которых находило КГБ в качестве своей жертвы, это были обычные нормальные люди, которые не боролись с советской властью. Ну, какой там антисоветчик-националист Василь Стус? Я с ним сидел в камере, я его хорошо знал. Ну, он просто очень честный, очень порядочный человек. И человек без кожи, как я его назвал. Он не мог лгать и не мог идти на компромиссы. Но это же не значит, что он... Да, из нас выковывали они, когда мы попадали уже в лагеря, они из нас делали профессиональных, эмоциональных антисоветчиков. Но на самом деле...
По-моему, это цитата как раз из книжки, что вы 10 лет чувствовали себя свободным человеком там. Потому что вы говорили, что хотели, писали, что хотели, думали, что хотели.
Конечно. Очень тяжело было мне возвращаться в Киев. Очень. Я вернулся в тот Киев, который был еще брежневский, а потом черненковский, а потом андроповский. Это были очень тяжелые для меня несколько лет, потому что я хотел, как все нормальные отсиденты, уехать куда угодно, хоть в Арктику, хоть в Антарктиду. Это не имело значения. Мы хотели уехать отсюда, потому что мы понимали, что иначе придется умирать в тюрьме. Валера Марченко, мой близкий друг, собственно, ваш коллега-журналист, и погиб так.
Ну, и Стус, собственно.
Да. Ну, нужно говорить правду. И это правда, понимаете, некоторые вспоминают, в какой камере сидел Стус. Это не важно. Это важно для архивистов, может быть, но это не важно для живой истории. Человек должен знать, что самое страшное было в том, что мы не были группой антисоветчиков или организацией антисоветчиков, что мы все были обычными, нормальными советскими интеллигентными людьми, которые просто в какой-то ситуации повели себя, как мальчик из сказки Андерсена, когда голый король дефилировал, и все аплодировали, зная, что он голый. Мальчик сказал: «Ну, смотрите, он же голый». Вот каждый из нас в своей ситуации сказал это, и все.
Василий Стус, Валерий Марченко – это уже великие украинцы, скажем так, о которых вы упомянули. О ком еще вы рассказываете в книге?
Ну, там очень много людей, причем я позволил себе писать не только сладкие воспоминания. Я писал о плохих людях, которые сидели рядом с нами, о моральных людях. Некоторых назвал, некоторых нет.
Но, кстати говоря, вот в советские времена была достаточно такая устоявшаяся практика, насколько я понимаю, что политические сидели отдельно.
Да.
И это все-таки было хорошо, что вы не с уголовниками сидели.
Ну, конечно. И это была совершенно непонятная ситуация. Ну, советская власть же на самом деле самоубийца. Она же покончила с собой. И один из факторов, не самых главных, но все-таки значительных эмоционально, в стране было огромное количество тысяч зон для уголовников. Нет, они сделали для нас специальная зона. А потом говорили нам в лицо эти ГБшники, которые обслуживали нас, ну, слово такое обслуживали, говорили, вот, сделали себе здесь академию. И мы отвечали, гражданин начальник, мы же билеты не брали сюда. Почему нужно было соединять? Ну, вот идиотизм. Ну, а почему, например, на этапе, это самое страшное вообще, то, что мы переживали эти советские этапы, нас должны были по инструкции вести отдельно от всех остальных. Почему? Потому что мы, такие страшные уголовники, особо опасные государственные преступники, могли распропагандировать убийцу или насилие.
Рассадник крамолы.
Да. Ну, бред. Просто бредовая система, которая сама себя и убила.
Сейчас все чаще звучат мнения, которые проводят параллели, прежде всего, между современной Россией. Говорят о возрождении всяческих советских традиций. Ведь нельзя же сказать, что Россия – это тоталитарное государство сейчас. Авторитарное, возможно.
Авторитарное.
И, к сожалению... Не знаю, очень интересно как раз ваше мнение, насколько эти параллели к современной Украине все более тоже применимы?
Ну, в России действительно происходят вещи, которые прямо идут из прошлого. Ну, там, я не хочу о России много говорить, это известно. Ну, в общем, там действительно возрождение многих советских институтов идет. Это, конечно, не сталинских институтов, а брежневских.
И советского менталитета.
Да, ну он, видно, не исчез просто. На самом деле, конечно...
Вопрос, исчез ли он у нас?
Давайте закончим с Россией.
Давайте,
на самом деле, есть интеллигентное меньшинство, которое просто боится. Так же, как было в Советском Союзе. Ну что, я такой умный и смелый был. Я просто попал вот куда-то там. На самом деле, мои родители, которые были коммунистами, они ненавидели советскую власть. И многие так же жили. А что было делать? Я уверен, что у нас это не получится. Ну, история с нашими президентами, в частности, с Януковичем, показывает, что построить здесь авторитаризм невозможно. То, что делает наш сегодняшний...
А почему в советские времена на этой же территории получалось?
Не знаю, но я всегда привожу такой эмоциональный пример из своего лагерного прошлого. Порядка 30-40% населения политических лагерей были выходцы из Украины и украинцы. Разные по интеллекту и по эмоциям.
И по политическим воззрениям.
Да, но... Не было никогда ни одного белорусского диссидента, ни одного киргизского диссидента. И дальше можно перечислять. Там не было фермента сопротивления.
Но здесь он был. Были.
Русских было немного. Это тоже историки потом, я думаю, что когда-нибудь начнут восполнять. И вдруг окажется, что значительная часть русских диссидентов – это были российские евреи. Ну, это, об этом не принято говорить, но об этом вообще-то надо говорить. То есть... Почему? Ну, я не хочу сейчас много о евреях говорить, потому что евреи-каратели тоже были, и мы же знаем, что 40% руководителей спецслужб сталинских в Украине, самые страшные люди, это были выходцы из местечек евреи. Не интеллигенция еврейская, которая удрала вместе с всей интеллигенцией от большевиков. Я думаю, что здесь, во-первых, есть фермент сопротивления, во-вторых, здесь нет, что тоже очень важно, одной церкви. Это тоже элементы разных подходов. Мне не все нравится сегодня в моей стране, но вот эти...
Ну вот тут, например, если говорить о той же церкви, ведь есть идея, и государство ее активно поддерживает,
ничего
чтобы
не получится.
Церковь была одна. С соцсетями сейчас такая же история.
Да,
государство
да.
хочет, чтобы осталась одна соцсеть.
Ну, я понимаю, что для будущих выборов президента Порошенко это было бы гораздо удобнее, потому что управляемые процессы. Но я уверен, что это не получится. Более того, я думаю, что история с попыткой вот такое объединение церкви, не объединение, это один из факторов, ну, такой угрозы скорее, чем настоящей опасности. Как бы он показывает, он и его команда показывают, что будьте, смотрите, что мы тоже можем. На самом деле ничего он не может. К сожалению, он не может даже с экономикой справиться. А то, что у нас одно счастье, я скажу об этом прямо, я понимаю, что будет осуждение. Наше счастье в том, что существует Путин. Если бы не было Путина и этой войны, где гибнут ежедневно наши лучшие парни, то нас бы бросил весь мир, И никакие миллиарды нам бы не шли. Потому что таким, как мы, которые разворовывают мгновенно все, что приходит, и не умеют справиться ни с социальными реформами, ни с экономическими реформами, никто бы не помогал. Разве что, может, Северная Корея мостик сделала бы.
Ну и вот вы упомянули, да, о будущих выборах. Но вопрос ведь, мне кажется, именно в том, что все украинские политики, они... пытаются не быть лучше других, а не допустить лучших к конкуренции.
Да, согласен. В стране достаточно большое количество очень серьезных, хороших политических и разных социальных и иных менеджеров. Есть люди, которые вот здесь выросли и уже не молоды. Есть очень много молодых, которые закончили всякие лондонские и прочие зарубежные университеты. И некоторые приезжают сюда спасать страну. Я просто знаю этих людей, порядка десятка, и экономисты, и
мы
по
тоже знаем
другим.
Эти имена, да, и более того, они и тоже
они бывают
участниками
даже у
нас наших
в эфирах,
программ.
Да.
Да, но их же не подпускают к решениям.
Вот.
Даже когда их берут советниками, они могут дать совет, но эти советы не используются.
Они скорее, как мне кажется, легитимизируют действия вот,
ну, в какой-то
тех, у
мере,
кого
да.
они советниками
в какой-то
служат.
Мере, да. И вот то, что происходит... Ну, с Министерством здравоохранения примеры мне просто ближе. Когда появился здесь грузинский...
Квиташвили.
У меня как раз в кабинете сидели грузинские коллеги, мы там проектом занимались. Они были просто возмущены и перепуганы. Одна из них сказала: «Боже мой, у нас было несколько министров здравоохранения, но это худший из них». Кто его рекомендовал? Как? Мы же не знаем. Они же принимают решения где-то там в администрации. Никакой не Кабмин. Администрация президента. Это повторение.
Знаете, злые языки говорят, что в администрации президента Обама или Трампа принимают решения. Нет?
Даже не
да
в украинском.
Нет, я не думаю, что это прямо. Ну, вряд ли. Ну, я не смею все рассказывать, то, что я знаю, но, как я понимаю, я задавал вопрос сотрудникам Госдепартамента по поводу Квиташвили. Они были, мягко говоря, не очень хорошо относились к нему тоже. Но я хочу просто закончить. Он подписывал все документы. Все документы, которые к нему шли на стол, он подписывал. Если не успевали ему объяснить его заместители о том, что это подписывать нельзя. Я попросил одного киевского грузина, ну, тоже грузинского, но он тут в системе работал и работает. Я попросил, чтобы он его, когда они сидят в ресторане, едят там шашлыки и прочее, задать ему вопрос, почему он все подписывает. Он ответил очень интересно. Я не знаю украинского языка, поэтому я подписываю все.
Не
это унижение, это унизительная ситуация. Разве можно так своей стране, своему народу относиться? Как можно?
Но
сейчас это нынешняя... мадам из Америки,
которая... она знает украинский язык.
Она знает украинский, но она не знает, что такое основы public health, она не знает, что такое публичное общественное здравоохранение, она многого не знает. Она набрала команду из каких-то волонтеров, ну, знаете... Но есть очень
видите,
много...
вы не очень популярные вещи сейчас высказываете, потому что вот в той самой интеллигентской среде украинской как-то сейчас принято скорее одобрять действия Ульяны Супрун.
Они скоро поймут вообще, когда и это будет очень горькое прозрение.
И даже в социальных сетях флешмобы устраивают
да нет,
ее поддержку.
Ну, да, она гениальный
лидеры
пиарщик.
Мнений подписываются.
Говорят, что там я не могу утверждать, но говорят, что там работают американские пиарщики. Но меня же не интересует пиар. Я профессионал, я вижу.
Вы думаете,
это даже
что
не стагнация, это разрушение.
Нет эффективности.
Я как раз, да, хотел спросить вас, как главу ассоциации психиатров.
Ну, понимаете, дело же не
Украины
только психиатрии,
уже.
Она разрушительна по отношению к нам.
Ну, вы медицину просто
да,
знаете,
но,
да.
Понимаете,
что
она
там
как
не
бы
так?
Там все не так.
Вот и конкретно вот на этой неделе 4 законопроекта Ульяны Супрун были провалены, то есть парламент отказался их рассматривать. Там очень интересная ситуация, поскольку законопроекты правительственные, но проправительственная, пропрезидентская фракция, собственно, их и зарубила.
Это первый
мне кажется,
звоночек.
Что это звоночек. Какая-то игра, нет?
Нет, я думаю, что это звоночек. Потому что, понимаете, ну, я не думаю, что господин Гройсман собирается на ней жениться. Во-первых, он женат, и она замужем. Но он ее постоянно поддерживает. Я думаю, что он чего-то недопонимает. Но, скорее всего, там даже другая ситуация. Он понимает, что если он ее сдаст, он сдает себя. Потому что он ее поддерживал.
А все-таки что не так в этой медреформе? Просто советская система, которая до сих пор, ну, да, 26 лет все равно существует.
Не так,
она
ложь.
Же тоже гнилая.
Нет, ну это понятно. Она разваленная почти полностью. И реформа нужна. И при Януковиче, когда Акимова делала реформу, это были правильные решения. Они не всегда выполнялись, потому что... Я не хочу тратить время на это. Это ушло. Но
Тем более это не состоялось.
Но это первая попытка серьезной, хорошо продуманной реформы. Но как можно изменить ситуацию со скорой помощью, если нет дорог, нет вертолетов, если привезут больного в больницу ночью, умирающего, а врач в это время спит, потому что он перепил? Ну, мы же знаем
реалии. И там
реалии.
Нет никаких лекарств, и даже простынки
ну,
на
вот, да, да, да. Ну, то есть это не так все просто. Когда пришла Супрун, она использовала багаж той реформы и сказала, что это ее. И первые их слова, их команды, и ее слова, почти дословно помню. 26 лет, никто ничего не делал, мы пришли за 9 или 8 месяцев, мы уже все сделали. Началась критика, в том числе и моя. Я постоянно говорю об этом, пишу. Теперь она уже иначе говорит. Мы использовали лучшие достижения украинских реформаторов. На самом деле, понимаете, в каждой реформе должна быть логика. У нее нет логики. Можно ли вообще что-либо менять в социальной системе, если не подсчитана стоимость услуги? У меня есть знакомые, хорошие, молодые специалисты, которые работают в ее команде. Не психиатры. В том числе и те, которые занимаются финансами, социальными аспектами и прочее. На самом деле они тоже в ужасе. Но они надеются, что ситуация как-то исправится. Я недавно говорил с тремя из них. У меня там больше знакомых. Они понимают, они боятся говорить плохо. Не потому, что они боятся говорить плохо о себе. Они...
Потому что
они
понимают, что реформа нужна, да?
Да, да. Они надеются, что их мнение все-таки будет использовано как-то. Ну, вот эта история 18 мая, я подготовил колонку, завтра она должна выйти как раз на эту тему, проваленные эти законопроекты. Есть вещи, которые невозможны. Ну, конечно, хочется, чтобы завтра здесь было как в Америке. Но не будет, потому что мы не Америка. Мне уже рассказывают, что несмотря на... Я еще не выяснял, что несмотря на эту глупость с парамедиками, которую она предложила, не потому что это глупость, но для нас это невозможно. Она упрямо пытается в некоторых районах это делать, но я еще не знаю. Но система парамедиков – это не система ребят, обученных с хорошей аппаратурой. У нас нет этих ребят, и у нас нет этой аппаратуры, и дорог нет, и многого другого. Это нужно все просчитывать и продумывать. Нельзя с шашкой воевать, понимаете? Почему я так активно, ну, не борюсь, я говорю вслух, я пытаюсь достучаться. Я понимаю, что патриотическая часть нашего общества почему-то искренне верит ей. Ну, по-видимому, пиар работает. Медики и специалисты по социальным реформам не верят. А многие верят, потому что люди хотят жить лучше.
А каким вы видите исход вот все-таки воплощения этой реформы?
Она невоплотима.
Не она, а другая. Вот какая должна быть все-таки?
Ну, это
понимаю,
не специально...
Понимаю, что да, в нескольких предложениях тяжело
описать.
Нет,
во-первых, в цивилизованном мире, если мы хотим исправить то или иное министерство, ту или иную систему, мы не делаем так, как в известной сказке, не вытаскиваем себя за волосы из болота. Потому что правоисполнительная, исполнительная часть системы, министерства, ведомства, не могут заниматься самоулучшением. Потому что... Ну, это невозможно, сделать саму себе косметическую операцию. Идет речь о другом. В цивилизованном мире собирается команда, очень серьезная команда. Кстати, для медицинской реформы минимальное участие врачей там необходимо. Там нужны экономисты, там нужны финансисты, там нужны эксперты по социальным проблемам, там нужны юристы. У нас есть эти люди, они живут здесь, они имеют гражданство украинское. Они не востребованы. Или они востребованы на 1/10. Понимаете? Ну, не имеет права человек, которая всю жизнь прожила в Америке. Да, видимо, она успешный менеджер в чем-то. Она, как выяснилось, она очень богатый человек. Ну, в сравнении со мной. Но она же не заработала эти деньги успешным реформированием системы. Она не имеет специального образования. Я подчеркиваю, не медицинского. Для проведения реформы нет необходимости обязательно. Менеджер должен быть.
Семен Фишелевич, все-таки возвращаясь ко дню памяти жертв политических репрессий, не могу вас не спросить, как вы относитесь к тому, что так называемый адвокат Василия Стуса, Виктор Медведчук, он до сих пор является влиятельной фигурой в украинском политикуме?
Я немножко не так отношусь к Виктору Медведчуку, я его знаю, и я не хочу оценивать его политические какие-то сегодняшние вкусы и намерения. Я знаю, что он вел себя так, как все адвокаты. Моя адвокат была страшнее. Она провоцировала меня во время процесса в острый очень момент, ссылаясь на то, что мои родители просят меня рассказать всё, для того, чтобы было меньше, чтобы срок был меньше, потому что...
Манипулировала.
Да, что старые родители, они сказали, что они не доживут до вашего освобождения. Я выдержал, я не сделал этого. Через год родители приехали туда, на Урал, и мама мне сказала на мой вопрос, мы ни о чем ее не просили. Поэтому, ну, он был таким адвокатом, которым он был. Я немножко лучше, чем все знаю, молодые годы Медведчука, там все не так просто, но это не моя тайна, я не имею права об этом говорить. И давайте перестанем говорить о том, кто хуже, кто лучше. Все, ну, понимаете, судили меня, мне дали 10 лет. Мои родители не вышли из коммунистической партии. Мой отец начинал строительство советской власти и вступил в коммунистическую партию в 1925 году. Медведчук младше моего отца. Давайте все-таки говорить не о тех, которые вошли в систему позже. Они не могли не войти в нее. Ну, потому что были правила игры.
Потому что уже была система, да?
Да, она была выстроена. И попробуйте быть юристом, если вы в госсистеме, не будучи членом партии. Или там другие какие-то особые системы, те же социологи. Поэтому я думаю, что о тех временах говорить нужно, но говорить все-таки не о системе. Я сейчас закончу таким, понимаете, решения принимали не офицеры КГБ, даже самые высшие. Об этом не принято говорить, и они молчат. Но наш первый президент очень многое мог бы рассказать, потому что он был именно тем аппаратчиком, который...
Вы имеете в виду Кравчука?
Да, да. Потому что именно они принимали решения. И сохранились документы некоторые. Конечно, они не знали, что придут новые времена, и все это будет раскрыто. Отделы идеологии, отделы административных органов – это те, которые заказывали музыку. Понимаете, можно, конечно, казнить палача, который исполнял приговор. Но приговор-то выносил не палач.
И на самом деле куда важнее вот помнить это, об этом всем, для того, чтобы не допустить повторения истории.
Конечно, не повторится.